Есть другой путь. Это путь, который целиком и полностью, если хотите, посвящен именно внутренней душевной жизни, внутренней борьбе, внутреннему очищению своей души от страстей. Как это происходит? Как это происходит? Первое, что требуется, единогласное мнение отцов. Первое, что требуется. Вы знаете, такое, что так скажешь, странно. Знаете, что требуется? Увидеть себя, посмотреть себя в зеркало. Какое зеркало? Что значит увидеть себя? А вот то, о чем только что мы говорили. Если хочешь увидеть себя, то в таком случае есть очень простой способ. Его прекрасно обозначил один из преподобных, преподобный Симеон Новый Богослов. Он сказал: понуждение себя к жизни по заповедям откроет тебе, человек, все твои страсти и немощи. Очень простой способ. Решить жить просто по заповедям и больше ничего. Не осуждай, не завидуй, не лукавь, не притворяйся, не лицемерь. Правда же, как хорошо. И все. И больше ничего не надо. Живи просто вот так по-христиански. Никого не обманывай, не лги, не тщеславься. Ну, нет ничего проще. Правда же? Правда же? Да, правда же. Как мы уже говорили, ничего, оказывается, не могу. Вот это да! Вот только когда начинается у меня познание себя, когда я сравню свою реальную жизнь с заповедями Божьими, тогда я увижу, кто я. И святой Исаак Сирин пишет даже так: «Блажен человек, познавший себя». Ибо это познание является основанием, корнем и началом правильной христианской жизни. Только увидев себя, оказывается, я ничего не могу. Не могу жить так, как говорит Евангелие, называя себя христианином. Вы представляете? Я христианин. Ну, конечно, в церковь хожу, еще бы. А оказывается, ничего не могу. Ну, хорош христианин. Да ты что? Чего ты перед собой лукавишь-то? Ну, чего ты сам себя обманываешь? Что ты можешь? Нет, говори, что ты можешь? Себе скажи. Скажи себе, что ж ты лжешь? Ничего не можешь. Вот это познание себя является первым необходимым условием, только начала христианской, правильной христианской жизни. Видите, оказывается, что? Вот оно, что такое познание себя. Это не то, о котором, помните, в древности Сократ говорил, помните, показывает на фронтон Дельфийского храма, и там написано «гнофи сеавтон», то есть «познай самого себя». Ученики все думают, что это такое «познай самого себя». Христианство говорит: вот что такое «познай». Я-то думал, до того уж я хорош, что уж лучше и быть не может. А как только стал сравнивать свое истинное состояние с вот с этим мерилом этой нормой человечности. Вы знаете, заповедь – это просто норма нормальных свойств человека, и больше ничего. Ну, разве хорошо осуждать? Ну, скажите, ну, злиться, гневаться, завидовать. Ну, разве это хорошо? Нет. Ну, так и будь нормальным. Будь нормальным. Да, будь. Первое. познание себя. Но для этого, еще раз повторяю, для этого надо все-таки в конце-то концов, но принять решение. Решение, я вам скажу, радикальное. Сказать себе и так, христианин я или не христианин. Отрекаешься ты от Христа или нет? Христианин? Все, тогда я должен жить по-христиански. Открывается, что мне? Ой-ой-ой. Что дальше? Вот тут начинается действительно. Что дальше? Нет, не отчаяние. А что? Господи, помилуй, помоги мне. Обращение к Богу, молитва. Молитва – это великое благо для человека, который, к сожалению, надо сказать, об этом плакали буквально отцы, особенно последнего времени, последнего, я говорю, последних столетий, плакали, знаете, о чем? Христиане перестали молиться. Я не оговорился. Я не оговорился, слышите? Перестали молиться. Превратили молитву в что? Вычитывание молитв, пение молитв, совершение богослужений всякого рода, всяких молебных и панихид и прочее. Причем, вы знаете, какие вещи страшные? Святитель Феофан, затворник, пишет, если вы сами не помолитесь, то, уже говорят о священниках даже, то они протрещат молебен, слышите, выраженница, так же и обедню, так же и проскомидию, а человек-то так и останется без молитвы. Вот это да! Он передает такую реальность, которой становится страшно, но на которой мы должны смотреть прямо, не обманывая себя. Святитель Игнатий Брянчанинов поэтому пишет вообще вещи, которые ну, просто поражают, что он пишет. Нужно начать учиться молиться. Это христианам-то он пишет. Нужно начать учиться молиться. Я ли не молюсь? И утренний, и вечерний вычитываю. И на службы хожу. И записки подаю. И молебные панихиды служу. И на проскомидию. Эх, бедный человек. А когда ты молишься, интересно? Он привозит, например, мощи в храм Христа Спасителя. Подошли бы с диктофончиком и ко всем этим миллионам. Сказать, о чем вы молитесь? О чем вы молитесь? О чем вы молитесь? Запишите. Запишите, вам бы ответили. У меня муж не то, у меня сестра не то, у меня брат не то, у меня сын, у меня дочка, у меня нога, у меня печенка, у меня селезенка. Я не знаю, найдем ли мы хотя одного человека, который говорит, я пришла к мощам святителя Николая, чтобы он помог мне избавиться от зависти. Ой, дайте мне этого человека посмотреть на него. Неужели еще есть христиане? Скажу вам, то все язычники, которым дай земное благо. Неужели есть христианин, который взмолился, чтобы ему избавиться от зависти? Боже мой, где ты? Прекратили молиться. Или молимся только о земных вещах. Или, что ничуть не легче, вычитываем молитвы. Причем настолько привыкли к этому вычитыванию, что уже же не обращаем внимания на то, что это не молитва, а вычитывание молитв. А что пишут отцы? Молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредное, слышите, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! Молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, душевредная, представьте себе, оскорбительная для Бога пустословие. Это я вам цитирую точно слова святителя Игнатия Брянчанинова. И это мы называем молитвой? Молитва, говорит он, только то, что совершается, во-первых, с вниманием, во-вторых, с покаянием. Молитва без покаяния – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбительное для Бога пустословие. А во что мы превращаем? Слава тебе, Господи, побыл на обеденке. Да, побыл, помечтал, по всему миру побродил, переругался в мыслях со всеми, вспомнил свои все истории жизни, поплакал о чем, о грехах. Да нет, ну каких грехах, обидели меня вот тогда-то. Да, вот, слезы текут прям. Редко-редко кто те, кто плачет о своих грехах. Что вы, от обид плачет, а не о грехах, не молитвой занимаемся, а мечтательностью, и это называем молитвой. Невозможна христианская жизнь без молитвы. Ее нет. Это надо, по крайней мере, это знать. Это самообман. И он до того глубоко зашел уже в наше сознание, что мы уже на автомате молимся. На автомате, даже не думая о том, что мы делаем. Как научиться молиться? Святитель Игнатий пишет, надо начать учиться. Как? Как? Можно бы сказать, но сказать только тем, кто захотел бы. Я думаю, что очень многие не захотят. Не будут, и все. Привыкли. Так оно проще. Прочитал себе молитву, и все в порядке. Как хорошо. Постоял на обедне, и все в порядке. И совесть спокойна. Совесть свою обманул. И как хорошо. Но не просто обманул, а надо же понять ту вещь, о которой употребил святитель Игнатий. Душевредное. Молитва является душевредным? Это что еще такое? Душевредное? Это с каких же пор? Ну, разве непонятно? Ну, еще бы! Я-то молюсь и хожу в церковь, а другие этого не делают. И теперь понимаете, кто я? Я, по крайней мере, понимаю, если вы не понимаете. Вот почему душевредные, что я не фунт изюма уже. Я вот такой. Вот беда-то какая. Поэтому встает вопрос о том, как научиться. Если кто хочет, могу передать этот совет, если кто хочет. Я лично не очень хочу. Проще по автомату идти, и все так хорошо. Стоишь себе на службе, мечтаешь такое. Записочку черкнул, пусть там батюшки молятся. Что им делать? На исповеди подаю вот такой длинный холст, напишу. Батюшка, почитай мои грехи, я пока в магазин схожу там. Вот так. И правда же, не жизнь, а малина. А тут еще научиться молиться. Ну, передам на всякий случай. Может, вдруг кто-то вдруг вздумает, конечно. Оказывается, нет способа научиться молиться, если мы не поставим себе за правило, простое правило, самое простое, завещанное великими отцами, и буквально, можно сказать, тысячелетиями уже правило какое. Есть одна замечательная, краткая молитва, во время которой не успеешь еще улететь в Америку, которая, если хотите, всего из пяти слов состоит. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Точка. Ох, успел сказать, надо же, не улетел. Но это повезло. Пять слов сказал. А может, еще раз скажу? Ну-ка, попробуй еще раз. Может, еще? Ой, третий раз уже нет, уже куда-то уплыл. То в Америку, то в Австралию. Как в спорте, надо запомнить, что слово «аскео», греческое слово, «подвязаюсь», компьютер переведет «тренируюсь». Аскетика для компьютера – это спорт. Здесь мы, как в спорте, точно, как человек начинает с самых легких гантелей тренироваться, а они не поднимают, сразу хватают штанги 100-килограммовые, так и здесь наш ум настолько ослабел, вы знаете, это просто диву даешься, настолько ослабел, что он должен начать с самых кратких молитв для того, чтобы приучить себя к вниманию. Вот эти пять слов хотя бы, но их можно как? Как можно чаще. Как можно чаще. Как вспомнил опять. Раз, два, три. Улетел. Ну ладно, сейчас еще. Еще. Тот, кто хочет все-таки вступить хоть в маленькое общение с Богом, тот, кто хочет пережить, что значит «вкусите и видите, яко благ Господь», тот должен начать учиться молиться. Без молитвы нет религии. Без молитвы нет христианства. Нет! Мы превращаемся в язычников, настоящих язычников или иудеев. Помните, как Христос обличал? Обличал всяких там фарисеев, книжников, как обличал, которые исполняли всю внешнюю форму, а внутри были как гробы окрашенные, полны мерзости и хищения. Так и человек, который соблюдает, кажется, всю вот эту церковную внешнюю сторону, а не занимается собой, не познает себя, не обращается из этого познания с молитвой к Богу, он становится таким же отверженным Богом, самим Христом, слышите? Отверженным кем? Христом. Он же сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Он же сказал, мы, оказывается, подпадаем под этот гнев Божий, под это божественное осуждение, если не будем молиться, если не начнем учиться молиться. Молитва что делает? Молитва соединяет человека действительно с Богом, соединяет действительно его душу. Душа приобщается, и тогда Господь начинает очищать, помогать нам в борьбе с нашими страстями. Он начинает очищать душу. По какому критерию можем мы судить об этом? По какому? Святые сказали – которые испытали собственным опытом все, они сказали: «Мерою смирения подается человеку благодать Божия». По мере познания себя, познания того, что я вот не могу, вот это смирение привлекает человека к Богу. Такому человеку Господь дает свою благодать. Такой человек только достигает спасения. В противном случае исключено. Надо помнить, никакая наша так называемая воцерковленность, когда мы можем отличить алтарь от притвора и лампаду от свечки, никакая наша воцерковленность никакого спасения нам не даст, если мы не начнем учиться молиться. А чтобы начать учиться молиться, все-таки надо хоть немножечко сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия, то есть познавать себя. Вот эти вот вещи чрезвычайно важны. Это второй путь. Это второй путь. Путь чего? Путь внимания к себе. Путь внимания к своей душе. Путь борьбы со своими страстями. Борьбы, которая происходит каким образом? На пути молитвы. Итак, для одних людей, может быть, более приемлем путь внешней церковной такой деятельности, но этот путь только тогда будет правильным и приносить человеку какую-то пользу, когда он будет все-таки познавать себя и увидит, вот я вот то-то сделал, и тщеславие тут же, Господи, прости меня, да что же я такой больной человек, и тут же уже о себе. Прости меня, Господи, а это сделал лучше, надо же это, паршивец, и зависть. Господи, прости меня, да что же это такое? То есть путь внешний такой, внешней жизни. Здесь очень большая опасность придать ему абсолютное значение, тогда беда. Но есть путь, которым идут, правда, немногие люди, которые отрекаются действительно от всего этого внешнего, насколько это могут. Действительно погружается действительно в молитву. Это путь немногих, но те, кто становится на него и кто способен, они действительно становятся светочами христианской жизни, светочами всего, я бы сказал, народа. Ну, спасибо, больше не буду говорить, а то, очень боюсь, долго будет. Спасибо вам. Если вопрос...
В чем разница между кротостью и смирением? И что общего?
Смирение – это то состояние, которое возникает у человека, когда он видит, что он может, то есть на самом деле ничего не может. Кротость – это есть то состояние, когда человек не отвечает на гнев гневом, на кулаки – кулаками, на раздражение – раздражением. Кротость – это совсем другая сторона. Поняли, да? Кротость. Он не реагирует, то есть, или реагирует правильно, если хотите, реагирует на, допустим, оскорбления, обиды, ругательства и так далее. Не отвечает он кротко. Понятно? Вот так вот. А смирение – это состояние, проистекающее из того, что я могу, Господи, все могу, ничего не могу. Вот так.
У меня такой чисто монашеский вопрос. Да. Вы сейчас говорили о вычетке правили, да, или вычетке молитв, да? Но любая молитва, даже тот же Отче наш или Иисусова молитва, это тоже молитва.
Да.
И вы сейчас сделали акцент на том, что сказать 5 слов лучше, чем сказать, вычитать, ну, не лучше, а со вниманием это, чем, значит, какое-то правило. Но скажите, пожалуйста, если монах читает правила по четкам, и он тоже читает, будем говорить так, невнимательно, а лишь бы вычитать. Тогда что получается у нас? Что Иисусова молитва, она как бы пустая, и что она в очах Господа будет грешна?
Во-первых, ни в коем случае не лучше. Не лучше. Это слово ни в коем случае нельзя употреблять. Когда я говорил об этих пяти словах, я сказал, с чего нужно начинать учиться. Если мы хотим исполнять свои правила должным образом, то мы должны постоянно, употреблю такое слово, его употребляют отцы, упражняться в молитве Иисусовой в этих пяти словах. Ну, пять или восемь, пожалуйста, это не важно. Вот. Потому что если мы не будем упражнять свое внимание, свой ум, сосредотачивать и держать во внимании даже на этих пяти словах, то разве сможем мы потом больше? Поэтому какие бы молитвы мы ни читали, все время надо ловить себя на чем? Уплыло внимание, опять схватить. Отче наш, иже еси. Дальше я уплыл. Ой, хлеб наш насущный, опять я вспомнил. Так, опять уплыл. Ах, да будет воля твоя. То есть постоянно возвращать свое внимание к словам молитвы. Это необходимо. Особенно читая, когда правила. Постоянно возвращать надо свое внимание, а не просто так, знаете, как к чему мы привыкли. Читается и читается, та-та-та-та-та-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, да, и идет, знаете, течет. Вот, ловить свое внимание, постоянно его возвращать к словам молитвы. Но научиться можно, учиться этому нужно, учиться. То есть, когда не правила исполнять, а постоянно сидим, идем, лежим, работаем, постоянно вспомнили, и опять эти пять слов, и опять. И только путем вот такой тренировки мы постепенно сможем тогда и наши более длительные правила, там и молитвословие, можем уже постепенно совершать все с большим вниманием. Вот так. А этим учиться, как можно чаще повторять. Вот таким образом.
Алексей Ильич, помогите, пожалуйста, понять духовный смысл рождения в семье ребенка-инвалида.
Ну что ж, здесь, по-моему, особенно понимать нечего. Вопрос совершенно так проистекает, видимо, из некоторого незнания. Когда происходят какие-то скорби, то надо же помнить и никогда не забывать. Обращаться к себе и потом к Богу следующей мыслью. Господи, достойное по делам моим получаю. Дети – это не что-то случайное, а дети в огромной степени отражают духовное состояние родителей. И поэтому все, что происходит с нашими детьми, это в очень большой степени, в огромной степени обусловлено нашими родительскими грехами, страстями и преступлениями. Поэтому каждый человек должен, если у него хоть есть хоть немножко еще разума, то он должен прямо сказать: «Господи, достойное по делам моим». Если он этого не видит, если видит себя: «Я такой хороший», тогда это уже полная беда. Так было два разбойника. Один справа сказал «достойное», слева рвался и метал, и поносил самого Христа. Кто хочет, чтобы и рождение ребенка вот таким больным послужило на пользу и ему, и ребенку, тот должен прежде всего обратить внимание на себя и осознать, кто он есть на самом деле. Это чрезвычайно важно. Кстати, Игнатий Брянчанинов пишет, что если вы, родители, обращаясь к родителям, если вы постараетесь все-таки вести христианскую жизнь, то это будет великим благом и для вашего ребенка. И напротив, если будете вести жизнь противоположную, то это принесет беды и гнев Божий и на вашего сына. Вот так.
Вопрос от сотрудницы обители Марфы Маринской. Так. Мы работаем с тяжело больными детьми, которые физически не исцеляются. Как объяснить с православной точки зрения новым сотрудникам, для чего мы это делаем?
Нужно бы помнить, любое дело, которые мы совершаем в нашей жизни, любое дело, которое нам поручается или промыслом Божьим случается, надо делать ради исполнения заповеди Божией о любви. Существует на самом деле всего одна заповедь. Слышите? Одна. Все прочие – это только следствие этой одной заповеди. Заповедь одна – о любви. И вот в данном случае, какое бы дело нам ни поручалось, с каким бы делом мы ни сталкивались, если мы будем смотреть на это как исполнение заповедей Божьей, то это будет великое благо для каждого человека, кто так поступит. Ибо с таким тогда человеком и Бог будет близок. Только ради любви. Вот мы стараемся исполнить эту заповедь о любви. Стараемся. Почему стараемся? Ну, потому что хотим все-таки спастись. Может, Бог и нас помилует. Мы относимся с любовью к больным. Может, и Бог нас, меня, больного человека, помилует. Чем больного? Слушайте, ну, речь-то идет не только же о теле. Больного всеми страстями. Я надеюсь, Господь и меня помилует, блаженно милостивее, ибо те помилованы будут. Вот так, я думаю, надо будет говорить, объяснять.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, ну вот утренние молитвы, когда читаешь, и есть силы, и возможность читать со вниманием, как вы об этом говорили. Но от вечерней молитвы часто же, когда устаешь, и честно, бывает такое, что читаешь их просто механически иногда. И вот как вы говорите, возвращайся раз пять к одному и тому же месту. И вот мой вопрос. Все-таки лучше читать иногда даже механически, потому что иногда даже честно, но как бы засыпаешь. Или все-таки заменить тогда вечерние молитвы, хотя бы Иисусовой молитвы, это будет как бы лучше для души вот, молящегося человека. Что лучше вот в данном случае? Потому что у меня вот с вечерними молитвами происходит постоянно, что я практически, ну вот чуть ли не засыпаю, когда их читаю.
Иоанн Валаамский. Иоанн Алексеев, которого только что недавно, буквально месяца полтора, может быть, два тому назад, канонизировала Финляндская православная церковь, наконец-то, наконец, это действительно святой человек, замечательный просто человек. Он прямо говорил, ссылаясь на Исаака Сирина, и других отцов, ссылаясь, говорил так, что лучше немногое, но с вниманием и покаянием, чем начать вычитывать все, все автоматически, без смысла и без пользы. Но здесь уже вступает в дело, что наша совесть. Совесть. Потому что можно, знаете ли, так в конце концов дойти, что вообще одну молитву только и вообще ничего не читать. Вот. Здесь надо поэтому с рассуждением сказать, ну что же, вот сейчас я очень устала, верно. Но я вот эти молитвы я все-таки постараюсь прочесть молитвенно, с вниманием. Поскольку вижу, что уже выполнить все правила, я просто, ну, не могу. Надо подходить разумно. Надо подходить так, как подходили святые отцы к своей немощи, к своему телу. Они называли это осликом. Это наш ослик. И надо смотреть, сколько он может сейчас вынести. Столько ему и дать. Вот так. Это касается как в отношении пищи, так и в отношении даже молитвенного правила. Но правило лучше, потому что в молитвах, молитвы эти святоотеческие, они исполнены верного смысла. Поэтому, насколько это возможно, все-таки советуют исполнять правила. Хотя иногда, конечно, сокращать.
Вопрос такой. Когда я начал читать Игнатия Брянчанинова, то есть Игнатий Брянчанинов стал, по сути дела, иконой на тот момент, когда я начал изучать вообще святоотеческое предание. Да? Вот. И у Игнатия Брянчанинова я прочитал, что вне православия...
Слушайте, только не личные вопросы, а задать те, которые для всех
важны. Вне православия нет спасения.
Да.
Первый вопрос. Дальше, через это я вышел на парижскую школу. Это. Николай Бердяев, это отец Сергей Булгаков, это Антоний Сурожский, это Александр Шмеман, протопресвитер американский. Вот эта школа. И я начал отличать, что там вот о смирении как таковом речь-то почти не идет.
Знаете, один конкретный вопрос задайте.
Вопрос конкретный. Вот как православие сочетается, так скажем, с западной школой?
Все.
Вот в этом вопрос.
Я вам скажу, что чем дальше, тем меньше обращается наше внимание к святоотеческому аскетическому преданию. В наших школах, в наших, в данном случае, не думайте только наших русских православных школы, но и других, основное внимание обращается на вероучительные стороны святоотеческого наследия. А аскетическое постепенно уходит. И, кстати, этот момент, он вполне понятен. Знаете, как шахматы. Они же, конечно, это интересная игра. Так и в богословии тоже можно поиграть. А как понимать тот или иной вопрос? Вопросов в богословии очень много. Огромное количество. Все это что? Это занятие ума. А православие, святоотеческое православие, скажем так, оно обращает все внимание на что? На себя посмотри, свою душу постарайся исправить. Что ты горы сдвигаешь, это там обходишь моря и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и делаешь его, как говорит Господь, сыном гиенны, вдвое худшим себя. Мы все стремимся, все других. А когда ж на себя ты посмотришь, голубчик? Так вот, святоотеческое православное предание, оно обращает внимание на внутреннюю жизнь человека, внутреннюю жизнь свою, собственную. Западное, оно больше обращает внимание на философию, на богословие философское, или, если и аскетику, то ищет там совсем не того, о чем говорят отцы. Отцы учили о познании себя, западные – о познании тайн Божиих. Ну-ка, Господи, дай я посмотрю, что у тебя там. Как ты? Вот в чем беда. Забыли самое главное. Нет ничего в мире ценнее души человеческой. И святые отцы не все внимание обращают на это. Запад нет на изучение всего на свете. Кроме души человеческой. И в этом беда его. Хорошо.
Значит, смотрите, Господь Бог, Иисус Христос сказал, что у Отца моего обителей много. То есть, это имеется в виду, что люди, которые попадут в рай, в праведники, значит. И вот я хотел у вас поинтересоваться для тех, которые праведники будут и есть уже. Вот обителей много, то есть... какая-то будет градация, то есть, например, самые праведные, да, то есть, они вместе живут там, люди, которые менее там праведные, там, с трудом попали, будем говорить, в рай там, они где-то между собой будут. Потом, будут ли жена с мужем там, допустим. И вот слышал, что вроде вот по радио «Вера», вот почему я задаю этот вопрос, вот я краем уха слышал, не успел всю программу, но вот слышал, кто-то вот рассказывал человек и говорил, что вот кому-то там благодати, кто попадет туда, наперсточек будет. Вот мне как-то слово запомнилось, думаю, у Алексея Ильича спрошу.
Это же, слушайте, вот вы классический пример западного мышления. Классический, а что там будет? Да, слушайте. И на слово солнце, и иная слава луне, иная слава звездам, и звезда от звезды разумствует во славе, пишет апостол Павел. Так что будем спокойны. Разница будет очень большая между разбойником правым, его славой и славой Богоматери. Огромная будет разница. В чем она состоит, ни за что не скажу.
Алексей Ильич, здравствуйте. Я. Можно вопрос? У меня вопрос про два пути, два способа борьбы с грехом, борьбы со страстями. У меня небольшой опыт в этом есть, но все мы боремся со страстями. И мне показалось, что, возможно, существует два пути. Это первое, когда чувствуешь в себе, например, тщеславие, гордость, зависть, все это, да, молиться, бороться со страстью, молиться, бороться с грехом. И второй путь – это избегать ситуаций, когда эти страсти в тебе начинают, ну, бушевать, либо зарождаться, да? Ну, например, завидуешь человеку, да, можно продолжать с ним общаться и молиться, чтобы Господь избавил от зависти, а можно прекратить с ним общаться, и тогда не будешь чувствовать, что ты завидуешь. Вот какой путь правильный? Все-таки оставаться в ситуации и побороть в себе эту страсть или убежать из ситуации, чтобы не знать, что ты такая?
Мы не можем выйти из мира. Это были люди, которые уходили. Мы помним особенно первые века христианства, особенно пятый век христианства, когда уходили, наполняли египетские пустыни. Или и у нас на Руси то же самое это было. Но, в общем-то, апостол Павел пишет, что не общаться только с тем человеком, говорит он, который называет себя христианином, на самом деле ведет безобразный образ жизни. С этим, говорю, он говорит, не общаться, но не вообще со всеми людьми, которые окружают нас и которые ведут языческий образ жизни. Ибо тогда, говорит он, нам пришлось бы выйти из мира, что мы не можем. Поэтому, но все зависит от того, общение может быть очень и очень разным. С кем-то я близко общаюсь, с кем-то по необходимости. И вот здесь нужно быть осторожным. Пимен Великий говорит, даже язычники и те говорили, дурные сообщества развращают добрые нравы. Поэтому очень много значит, с кем общаться. С некоторыми людьми лучше подальше, не сближаться. Но в силу необходимости мы будем, но не сближаться. Вот так. Вот это. А в отношении двух путей вы упомянули, еще раз хочу сказать, есть путь, к которому большинство людей более склонны. Это такой внешней деятельности, я бы сказал, внешней деятельности церковной. Но нельзя забывать о том, что сам по себе он без внутреннего делания ведет к беде. А есть люди, их немного, у которых действительно какое-то, прям, знаете, стремление, буквально стремление к молитве, к уединению, к чтению Слова Божия и святых отцов. Вот, понимаете, неудержимые стремления. Вот, кстати, Игнатий Брянчанинов пишет, что в монашество можно поступать в том случае, принимать, когда есть действительно неудержимые стремления к молитве, уединению, вот, чтению, то есть пребывание в этом, тогда, пожалуйста, вот это другой путь. Но к этому гораздо меньше людей, способных, нежели к внешнему обычному пути. Вот эти два пути. Но в любом случае здесь без борьбы со страстями христианства нет.
Бытует такое мнение, ну, вообще в народе, обижаем человека, каемся у Бога, перед Богом, приходим на исповеди, человек, которого мы чем-то обидели, досадили, ну, он вроде как бы, вот я схожу, покаюсь, вот, и все это будет мне прощено, и все это остается, да, все в норме. Но человек, который обижен, он кается, он просит Бога, он молится ему, и он эту печаль ему постоянно изливает, ну, боль на сердце, да? Но человек пришел на исповедь, решает, что все, я сходил, все, все, ну, все как положено, да? Это исповедь, которая у священника, ну, как, ты тоже приходишь с покаянием, но не попросив у этого человека прощения, ну, который обижен, да, ты можешь рассчитывать на полноценное то покаяние, что тебе Господь простит. Потому что он же остается в том тяжелом положении, и эта боль, там обида, эта скорбь, она может всю жизнь идти. И получается, может быть, так, что ты накапливаешь вот эти вот долги, того обидел, у того взял, у этого что-то стащил, там кого-то обманул, там наклеветал, там что-то наговорил. А человек живет...
Не беспокойтесь, Бог все видит, наше внутреннее состояние души. Мы можем лукавить перед другими, можем перед самими собой, перед Богом бесполезно. Все видит и все знает.
Но вот эта взаимосвязь, она есть?
А что... зачем? Оставьте Богу.
Все,
Богу.
На волю
Оставьте
Божию.
Богу
тот, суд. Тот, кто в ответе,
мы,
тот ответит.
Мы должны только поступать ко всем. Одна заповедь, запомните, пожалуйста, в христианстве одна всего-навсего заповедь. Одна любовь. Если нет любви, нет истины. Нет любви, нет правды. Нет справедливости, где нет любви. Ничего нет. Нет добра. Это одна заповедь. Это, я вам скажу, это беспрецедентная же религия христианства. Это мы не знали. Язычники знали справедливость. А мы говорим любовь, а не справедливость. Если бы была справедливость, торжествовала, то, как пишет Иоанн Златоуст, мы бы в мгновение ока должны были бы уже бы исчезнуть, если Бог поступал к нам по справедливости. Вот это надо помнить и не беспокоиться. С своей стороны делать то, что нужно, и будьте спокойны.
Благодарю
Все
вас,
будет
спасибо,
устроено.
Господи.
Алексей, скажите, пожалуйста, а как понять, потерпи душе моя Господа?
А, да. Это такое выражение, вы знаете, в Библии очень много так называемых антропоморфизмов, то есть человекоподобных высказываний. Что потерпи Бога, как бы мы как воспринимаем, вот скорбь. Скорбь. Надо понять, что случайностей в нашей жизни нет. Нет случайностей, все происходит по благой и премудрой воле Божьей. И вот здесь я скажу, что это, Господи, я хуже вон его, ее, да? Дрянь – это такая стерва-соседка, она себе живет хоть бы хны, а у меня скорбь такая. Мы же какой народ-то? Мы же лучше Бога же знаем-то. Вот поэтому и выражение такое – потерпи Бога, он все-таки поумнее тебя и любит тебя так же, как и твою соседку, но тебе полезнее вот это. И вот такое выражение. Ну, пожалуй, я уж поблагодарю вас, да, спасибо. Вы меня, да, спасибо вам. Да.